Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
И в программе сегодня будет не одна тема. Первая тема, первый канал снял сериал аж об 12 сериях, который называется «Зорге». Зная, что Александр Колпакиди является, как историк, человеком, который высоко ценит этого советского разведчика, Саша сам, по нашей договоренности, хочет оценить то, что он видел. Трансляция сериала еще не закончилась. И также сегодня у школы Александр нас просвещал по поводу гражданской войны в России. Сегодня мы будем говорить о гражданской войне в Средней Азии. То есть о так называемом явлении басмачества. Итак, начнем с искусства. Начнем с прекрасного. Насколько, Саш, тебе приглянулся или наоборот сериал «Зорге»?
Вообще, не устаешь удивляться в нашей стране, живя, безнравственности и какой-то низости людей, да? Режиссер, сценарист и руководство, очевидно, Первого канала, которое... там же что произошло, такая загадка, там должен был стоять другой сериал, вдруг неожиданно его выкинули, поставили этот. К майским праздникам сделать приятное зрителям. Не устаешь удивляться, один вопрос меня мучает, да? Хорошо, не любите вы наших героев, я говорю наших, потому что по всем опросам опознавляющая масса населения как раз их любит, да? Не любите вы там этих всяких советских разведчиков, чекистов, не любите вы Сталина, там...
Полководцев,
да. Снимайте о своих героях, кого вы любите, да?
Сняли.
Кого?
Адмираль.
Адмирал, да, но, кстати, на самом деле, более-менее, это хотя бы человек нормальный, да? Почему бы не снять о академике Сахарове, да? Помнишь его, да?
Еще бы.
Да, это с его кривлянием, манерами, недоношенного.
Да, и потом абсолютно на голубом глазу про Афганистан.
Да, потом.
Когда его просто спрашивают, откуда информация.
Про ее жену замечательную, мать российской демократии.
Да.
Про историю с расчлененкой, которая в записках следователя у Шенина описана. Люся Б. там фигурирует. Потому что же, кроме как рассказов Сванидзе, что именно она выиграла Великую Отечественную войну, пойдя на фронт санитаркой в поезде, да, ничего же не узнаешь про Люсю Б. Снимали бы про этих людей, показали бы там Сахарова атлетом, физкультурником, красавцем, там,
который
не знаю,
к уничтожению одной страны.
Да, да, показали бы Люсю Б. в качестве такой героической, мужественной, честной женщины, да, там, честной в прямом смысле этого слова. Я думаю, что было бы все понятно. Не снимают же. Почему? Потому что даже Колчак, который хоть не выглядел таким, материться нельзя на СМИ, но нормально хотя бы выглядел, да, и он вызвал такое бешенство у нашей аудитории, такие уничижительные были отзывы в интернете, везде, где только можно, что я так понимаю, что эти люди, кто у нас занимается идеологическим дурачением народа, они, поняли, что лучше своих героев не прославлять, а лучше хаять все-таки героев народа. Вообще у меня такая мысль даже закралась. Вчера с одним парнем молодым беседовал, он говорит: такое впечатление, что живем в оккупированной стране, где оккупанты пытаются нам навязать свою историю, да, где они пытаются нашу родную историю, которую мы любим и которую верим, пытаются всячески изгадить, а свою навязать. Действительно, получается так. Я вспоминаю такой один у нас крупный мужчина, Зюганов, все время, помнишь, ходил, говорил: «Долой оккупационный режим!» Да. почему-то сейчас перестал. Но вот я посмотрел этот сериал, вот эти первые серии, и мне просто, честно говоря, все время было желание побежать, значит, и в туалет, и, как выражался Зощенко, в Ригу съездить, да? Ну, потому что, ну, большей тупости, большей безнравственности в отношении к таким людям, как Зорге, придумать было просто нельзя. Вот подумайте сами, да? Ну, во-первых, что меня, прежде всего, взбесило, да? Значит, полное несоответствие истории, да? Полное. Понятно, есть какой-то вымысел, байопик, там могут что-то придумать, да, там. Ну, начинается сцена казни. В отутюженном костюме, белой рубашоночке, хорошенький такой, Домогаров стоит, значит, там на помосте и говорит японцу, ну, Домогаров, это, значит, если бы я писал статью об этом артисте, я бы написал, назвал ее «Утомленный солнцем». Ну, может быть, он не только солнцем утомленный, еще чем-нибудь, но вот утомленный. Вот в этом фильме он явно утомленный. И вот он, значит, говорит, вы будете протоколировать казнь? Он говорит, буду. Он говорит, тогда запишите, что перед смертью я сказал, да здравствует Красная Армия, да здравствует Коминтерн. Слушайте, ну, совесть есть. Он не сказал, занесите в протокол, он крикнул, когда его вешали. Дальше что будет? Дальше Зоя Космодемьянская будет в кино говорить, вы будете протоколировать протокол? Ну, запишите, что вы меня там пытали, отрезали, и что я кричала перед смертью, да Сталин придет, Сталин отомстит. А потом будете про Потёлкова снимать, что он тоже сказал, вы будете про... Ну, это вообще что за такое? Это что, художественный вымысел? Такая вот... Это что, это показ крутизны этого человека? Я не понимаю. Это скорее показ цинизма, что человек сам не верит в свои идеалы, и вот просто какая-то проформа, он делает это для того, чтобы жене пенсию платили и так далее. Значит, и я вот, значит, смотрю, думаю, и вот так как началось, так и пошло весь фильм, да?
Сейчас главное... скажи, извини, я тебя перебью. Консультанты в фильме присутствуют, просто потому что все остальные практические сериалы, которые я чуть-чуть смотрел, там консультант отсутствует.
Они в интервью, я не посмотрел, говорили, что показывали там фильм, что да, там и консультировали. Но я вот точно знаю, вот буквально специально поинтересовался, что в ГРУ они присылали сценарий, им сказали пару ласковых, и они тоже ответили пару ласковых. Да? И, в общем, по сути, все люди из ГРУ, которые, ну, я напомню, что Зорге был разведчиком именно военной разведки, главного разведывательного управления, и... как бы все плюются, все даже, уже даже не то, что возмущаются люди, да, а даже какой-то смех это вызывает. То есть это уже истерическая какая-то реакция. То есть уже просто не понимают, как это можно было снять накануне майских праздников, вот это показать. Причем этот фильм же 2 года лежал на полке, его не показывали. Очевидно, они понимали, что сделали. И, в общем, вдруг неожиданно ломается сетка телевещания, вставляется этот позорный сериал. Значит, смотри, больше всего, конечно, поражает, что на самом деле не Зорге там главный, получается, в этой разведгруппе, а некий ниндзя. Да, там ниндзя.
Что, все... прямо так с мечом, да, ходит?
Нет, он не с мечом, у него какие-то такие, типа, ножичков такие вот металлические, типа, знаешь, как на копье острие, которое он всем втыкает в нужное место. И, в общем, тема убийств там, в общем...
Главное.
Ну, не главное, но очень существенное место занимает. Значит, у Зорге, как известно, был первый радист, такой Бруно Вент, известный под псевдонимом Бернард, да? Ну, как и все в основном наши радисты, это был немецкий моряк, которого на корабле... Ну, радист морской... Ну, то есть он уже был обученный, да, радист. Его там немножко в школе ГРУ подтаскали, и вот отправили к Зорге. Он приехал туда...
В Зорге отправили в Шанхай или...
В Шанхай.
Поначалу, ага.
Нет, в Шанхае как раз он не был, а в Шанхае были Зепп Вайнгартен и вот Макс Клаузен. А этого прислали в Токио. Но он был, видно, не очень сообразительный какой-то, неудачно был. Там разные мнения о нем, но факт, что его никто не убивал. Он поехал после этого прямиком в Испанию, там получил орден Красной Звезды, то есть его не репрессировали. Ну, зачем надо было вот это, что вот радиста заподозрили, что он может предать, и убил ниндзя этот самый, да? Ниндзя вообще там чуть ли не грамм, причем ходит всегда в какой-то запоминающейся огромной фуражке, то ли у него голова ненормальная, не знаю почему, его очень легко опознать. Ну, а, наверное, они эту фуражку ему одели, потому что там играет артист не русский, и чтобы люди его запомнили. Значит, по фуражке. Ну, логично, что и японская полиция, контрразведка могла его по этой фуражке хорошо запомнить. И вот убивает какого-то американского агента, чтобы подставить, значит, чтобы подумали, что это американская разведгруппа. Никакого американского агента никто не убивал. Более того, Зорге использовал американских журналистов, связанных с американской разведкой, для получения информации. Это как бы союзники. И потом, кстати говоря, там несколько западных, во время следствия было арестовано несколько западных украинцев. И один журналистов, да.
Журналистов. Ну, вполне понятная оговорка, понятно.
Да, потому что каждый день, кроме украинцев, ничего не слышишь. И уже снятся. И вот, значит, это, да, и, кстати говоря, один там не вышел, западный журналист из тюрьмы японской. Такие хорошие были условия, который не был агентом, но...
Попал
да, на подозрение. На раздачу, да. То есть убивают Люшкова. Вот этот, да, с окна выкидывают. Значит, ниндзя. То есть вообще все, что связано с Лужковым...
Да, в 45-м же вроде как.
Да, сами японцы убили после войны, чтобы он американцам лишнего не рассказал. Есть версия, что даже не убили, что американцы его захватили, и что он работал там, даже называют фамилию какую. Но это другая история. Люшков не похож, несет какой-то бред. Значит, переход границы снят, ну, совершенно не так, как был в реальной
жизни. Извини за вылевость, какой границы?
Люшков перешел в китайскую границу. Ну, да. Люшков — это самый крупный перебежчик
какой довоенной был у нас, да. Поры. Ты о нем говорил.
Да, он возглавлял НКВД по всему Дальнему Востоку. Да, вот он сбежал, там была редкая скотина, собака, сволочь и так далее, да?
Но... Нормальный ежовец,
да.
Был.
И что интересно, что я уже говорил, но еще раз расскажу. Люшков дал показания японцам. Одни показания открытые, такая пропаганда антисталинская, это опубликовали, и даже в Шанхае вышла книжка. Пустая абсолютно. А вторые скрытые показания, которые до сих пор ищут, и не только наши, но и японские исследователи. Вот эти скрытые показания, которые секретно он давал разведке, Зорге получил и переслал в Москву. Но самое интересное, что они здесь, в Москве, пропали, их нет в архиве ГРУ. Они пропали везде, их нигде нет, значит, а это именно показания о том, что реально существует заговор, что реально вот, ну, короче, насколько реальны вот эти репрессии. Вот именно это вдруг неожиданно везде пропало. И я тут недавно встречался с одним японским очень серьезным историком, он говорит, я тоже ищу нигде, а он работает в Америке и везде ищет, их нигде нет. Вот очень интересное кино получается. Значит, а Люшков, я напомню, он имел отношение ко всем основным делам, связанных с большим террором.
Здесь,
да, в Москве. Включая там, допустим, Кремлевское дело 35-го года, убийство Кирова и так далее. Ко всем крупным делам. Потому что он работал в СПО.
Секретный политический отдел.
Да, то, что пятерка потом, да, и занимался вот этими делами. И вот, ну ладно, не о Люшкове тут спич. И, значит... Совершенно бесит вот там история с женой посла, да? Ну, действительно, Зорге знал эту жену по Франкфурту. Это ее девичья фамилия Бодвиг, она из семьи, ну, такого очень известного политического деятеля, адвоката. В фильме, кстати, показана из семьи какого-то жлоба. Никаких в юности романтических романов у Зорге с этой девушкой не было. Он с ней какое-то время во Франкфурте встречался, в числе многочисленных других девушек, после того, как она развелась с первым мужем, а муж и Зорге были друзья, это был такой очень известный архитектор, Мэй, коммунист, который потом во главе целой бригады приехал в Советский Союз в 30-е годы и здесь чего-то там строил великолепное и полезное. Потом, значит, неожиданно он с ней встретился в Токио, когда она была жена посла. Опять же, интересно, что она приезжает к послу спустя несколько лет, когда он там уже работает. Сначала военным атташе, ну, вот этот знаменитый Ойгенот, да, а потом послом. Возникает вопрос, почему она сразу с ним не поехала? И он несколько лет там жил, я не знаю, занимаясь рукоблудием или чем-то еще, страдая без своей горячо любимой жены, да?
А что нам говорят исторические факты?
То, что они вместе приехали, и она с ним вместе жила, и он...
Ну, это так скучно, да. Это так прозаично.
Причем прекрасная артистка Виктория Исакова играет эту девушку, но она, к сожалению, совершенно не похожа. Исакова нормального роста, такая, скорее, темненькая. Это была необычайно высокого роста кобыла. И страшно белобрысая, вот просто ты белая.
Не в Америке да. Тебя бы сейчас
да.
Бы.
Значит, и она была даже зорги выше на две головы. Ну, то есть, Исакова смотрится вполне с Домогаровым гармонично. Зорги в числе 50 вот этих там европеек, с которыми он сожительствовал, живя, сожительствовал в том числе с этой женой посла. Но... Это не было какой-то безумной любовью с его стороны. Он был холостяк, туда-сюда, значит, и, значит, зачем надо было это все... Ну, ладно, в принципе, довольно удачно придумано, что вот такая любовь. Ну, как это снято паршиво? Ну, как это снято? Вот они знакомы, вот он впервые ее видит, уже приехавшую из Германии в Японию, да, и... замирает и ни слова не может сказать, стоит рядом муж, который его знакомит, значит, ну что, муж такой идиот, не видит, какая реакция у зорги? Ну, это ж, ну, просто это смешно, да, а, ну, любой бы дурак сказал, а ты что, уже знал мою жену, что ли, тем более, зная репутацию этого зорги по женской части, да. Значит, нет, ничего не заподозрит. Кстати, последнюю вот эту серию, что показывали, в день нападения Германии на Советский Союз, зорги напивается до безобразия, и в баре, где немцы собираются и празднуют эту победу, там во главе с режиссером этого замечательного фильма по фамилии Гинзбург, но в фильме он не по фамилии Гинзбург, а...
А, то есть Гинзбурга в немецком посольстве нет, не было.
Нет, слава богу, не оказалось, да.
Ну да.
Ну режиссер играет да. С целью очевидной экономии, значит, причем он единственный играет человека, которому меняют фамилию почему-то. Он играет известного там представителя СД, а ему меняют фамилию, да, всем остальным оставляют настоящие фамилии.
А, ну, ему меняют.
А ему меняют, кроме придуманных персонажей. Маразм, что зорги, напившись, начинает кричать, да, русские вам наваляют, да вы пожалеете, что с ними связались.
Но это, да, Саша, это все, почти провал.
Да, все в шоке. Кроме этого режиссера, которому, очевидно, надо довести сериал до конца, и он говорит, ну что, он первый раз напился, не обращайте внимания. Потом пьяный в дупель зорги, который до этого уже разбился, еле живой,
на мотоцикле,
едет опять пьяный к послу, который только что лег спать, бедняга, начинает тарабанить там в особняк, стучаться там, почему непонятно, посол живет черный день, тоже непонятно, значит... Только жена, вот эта любовница зорги, выходит, посол не просыпается, хотя он только что залег, но, не знаю, не производил впечатления человека, который хотел смертельно спать, да, и он ей тоже эту, ну, что-то без мата, я сегодня не могу, и начинает ей, значит, рассказывать эту историю о том, что, значит, все русские наваляют, третье, десятое. Ну, смотришь.
Он не предсказывает, когда будет Сталинградская битва,
да,
когда
нет,
Курская
слава
битва.
Богу. Нет, я думаю, я думаю, он завтра предскажет. И,
хорошо.
Значит, вот я смотрю на это, думаю, ну, хоть немножко. Может быть, вы сами там все были в Шанхае, снимаючи это. Они снимали в Шанхае дешевле, чем в Токио, да? Значит, вы сами, может быть, не просыхали, что тут... Причем Домогарову даются больше всего именно сцены, где зорги не просыхает. Причем Домогаров, конечно, играет виртуозно. В первой серии у него так дрожат руки, да, что просто смотришь и думаешь, да, вот действительно, зорги же выпивал, наверное, вот эта задумка, что вот у него дрожат руки, вот он, и Домогаров так играет. Я ни в одном фильме не видел, чтобы у артиста так... Все-таки великий артист. Армянскому народу есть чем гордиться. Ну, да, он наверное. Не только самый красивый артист нашего кинематографа, но и сыграл дрожание рук великолепно.
Так
просто,
как
да.
Я не смотрел этот сериал, как показано руководство зорги в Москве?
Ну, это самая фишка, ради чего все и снималось. Понятно. Сталин, Берия и Ворошилов показаны ублюдками. Причем Сталин и Берия показаны злобными ублюдками, а Ворошилов показан ничтожествами. Ну, начинается фильм, вообще все, что касается Москвы, происходит в кабинете у Сталина, и вот эта троица все это решает. Это...
Выпивают?
Они не выпивают, но они выглядят как полное чмо. Да, значит, у Сталина даже артиста краска черная, вот ему волосы красили, она даже не смыта, на лбу у него в одном из эпизодов видна эта полоса. Угу. Значит, какой-то негодяй, ну, Берия вообще... Самый, конечно, вышаг, на что все обратили внимание, на мой взгляд, не самое смертельное в этом сериале, это то, что Берия приказывает, чтобы чекисты арестовали жену Клаузена и шантажом заставили Клаузена отравить Зорге. Особенно милая сцена, это когда, значит, в японском ресторане чекист сидит, жрет там, приходит Клаузен, он ему говорит: слушай, харчик тут отличный просто, да, не хочешь? Он говорит: не, не хочу. Говорит: вот тебе пузырек, Зорге, это яд, нальешь там, следов не останется, все такое. Дожирает, встает и говорит: заплатишь, с такой наглостью и уходит. Ты знаешь, я вот смотрел, думал, вот почему вот эти люди, типа этого замечательного режиссера Гинзбурга, сценариста и прочих, почему они вообще думают, вот что как они себя, очевидно, в жизни ведут, так и все люди себя ведут, да? Вот это где это? Вот хоть в одном фильме, вот американцы сняли во время Холодной войны там несколько сот антисоветских фильмов, да? В том числе о русских шпионов. Но ни разу ни один самый ненавистник нашей страны не надумался, что наш какой-то там резидент скажет агенту: да, заплатишь. Сам нажрется там в каком-то самом дорогом ресторане и скажешь. Такого даже и в голову не пришло ни одному американскому режиссеру-антисоветчику. А Гинзбургу пришло. Вот ты знаешь, вот я вспоминаю вот это про пионерский лагерь, комедию. Когда-то. У меня тоже была бабушка.
Но я не сумел, да. Но я не смог огорчить.
Я не смог, а вот он смог. И Гинзбург смог. Да, и я вот смотрел это, думал. Да, ну, естественно, этот не смог отравить, стал плакать, там сцена такая мощная, да, такая, где он признается Зорге.
Что его хотят отравить.
Больше всего, конечно, когда я смотрел этот фильм, мне было жалко нашего гениального, великого артиста Евгения Леонова. Дело в том, что Клаузена играет его сын. Он очень похож на артиста, да? Но я не думаю, что гениальному отцу поручили бы такую роль, потому что совсем другой тип. Например, Клаузена во французском фильме «Кто вы, доктор Зорге», благодаря которому Зорге стал героем Советского,
да,
играет Марио Адорф. Ты помнишь?
Красавец итальянец.
Красавец, главное, мощный. Да, мощный мужик, да. Таким, каким был...
Он импозантный очень.
Точно таким был тоже бывший моряк, радист Клаузен. Да? И Марио Адорф гениально попадает в этот типаж. Но сын Леонова, ну никак. Он, может быть, великолепный артист, все... Но он никак не попадает в этот типаж. Это как ему Винни-Пуха играть, если будет экранизировать мультфильм, да? Там, я не знаю, у кого, ну, не Макса Клаузена. Ну, а какие-то вещи, вот они где-то слышали звон, не знают, где он. Вот как история с женой посла, так же история с женой Вукелича. Они знают, что у них были конфликты в семье, все. Но эта жена просто достала. Она постоянно мешает им заниматься разведработой, скандалит и все.
Да. Она его, когда он работает на ключе, на радиостанции, она его не пихает, чтобы у него...
Ну, практически да, практически да. Причем, что интересно, что Вукелич у них тоже радистом оказывается.
Ага, так.
Правда, с его квартиры шли сеансы,
но он, не был
но он не был радистом и не был обучен и так далее.
Да, кстати, Саш, ведь ты же с помощью у нашего слушателя издал самую лучшую монографию,
да,
о Зорге.
Да, кстати говоря,
вот скажи,
да.
Скажи, кстати, об этом,
вот,
чтобы...
смотрите, не... есть 4 огромных тома, я уже 100 раз об этом говорил.
Еще раз скажи.
Михаила Алексеева, которые вполне доступны всем, их можно купить.
Да? Они дорогие.
Михаил Алексеев, да. Кстати, последний называется «Верный ваш Рамзай». Вот из этого фильма, который снял вот этот режиссер замечательный, никак не следует, что верный вам Рамзай. Следует что угодно, только не верный вам Рамзай. Верный вам Рамзай – это Зорге подписывал свои донесения. Значит, одно из телеграмм, и он взял это в название. Вот Михаил Алексеев документально закрыл вообще всю тему Зорге. Показал, что, как, когда он передавал, какие сообщения о начале войны, какие сообщения о том, что японцы не будут вступать в войну и так далее. Вот. Все это было гениально показано в этом 4-томнике. Купите, пожалуйста, если кто интересуется. Это очень серьезная литература. Самая лучшая. И, кстати, очень много поймете из того, что происходило не только на Дальнем Востоке в 30-е и 40-е годы. Ну и поймете, что такое репрессии, почему они происходили, как это все происходило и так далее. И главное, поймете, что такое реальная жизнь, гораздо более интересная, кстати, и вот эта фаршма, которую сняли вот этот Гинзбург и компания.
У нас на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, а потом продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, мы продолжаем разговор о сериале «Зорге». Ну, надежды на выздоровление никаких, да, Саш?
Нет, никаких. Я просто, знаешь, еще удивляюсь, ведь... Вот что удивляет. От «Зорге» несколько фильмов есть, да? Ну, был сериал немецкий старый 54-го года «Дело доктора Зорге». Его, причем, можно показывать как документальный фильм. Все подумают, что это снимали в Японии документальный фильм. Есть великолепный фильм Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?»,
который у нас шел.
Да, где играет просто великолепно Томас Хольцман. А вот где Марио Адорф играет Клаузена. Ну, Хольцман там просто, это его лучшая роль. Фильм у Чампи проходной, но он реально хороший, он реально хороший. Там тоже много, ну, тогда просто ничего не знали о Зорге. И тут претензий к Иву Чампи нет, потому что он просто не было ничего известно, да? Сейчас известно все. Да, но там показан именно драйв. Вот это, знаешь, вот это показано, что это именно коммунистическая группа, что это люди, заряженные революцией, что это люди, это, что это не просто какие-то там, как вот не пойми кто, алкаши собрались, да, а за идею, причем они, эта идея их держит, дисциплинирует и ведет. Да, великолепный фильм. Потом Будрайте сыграл у нас в «Битве за Москву», Зорге там были эпизоды 85-го года, хороший очень, кстати, фильм. «Битва за Москву». И, наконец, японцы сняли в начале 2000-х «Шпион Зорге», где все снято просто документально. Вот этот фильм можно смотреть как документальный. Я не скажу, что они снимали с любовью к Зорге, да, но, и, конечно, резануло, что в конце фильма показано, как сносят памятник Ленину, да, у нас в 91-м году, непонятно для чего.
Да. Как для чего? Всегда для них снести памятник Ленину.
Да.
Дело
пустяк, благое. Но приятно, да. Но японцы сняли очень четко, грамотно и красиво все, да. И только вот эти люди, то есть французы сняли хорошо, японцы сняли хорошо, немцы сняли хорошо, и только наши. Возникает вопрос, этот Зорге, он погиб, жизнь отдал. За какую страну? За Францию, за Японию. Он, в принципе, отдал жизни за все страны, да, вот так по-большому, потому что он боролся с фашизмом, он как бы международный действительно герой, он не только наш герой, но разведчиком-то он был главного разведного управления генерального штаба Советской армии, Советского Союза, он советским, он был разведчиком нашей страны, и кричал он, когда его вешали, «Да здравствует Красная армия!» И вот это поражает, вот это безнравственность, отношение вот к такому великому герою, да, великому человеку. При этом, я еще раз напомню, ну, допустим, да, вот эти радисты, простые моряки, да, ну, как бы, этот человек был одним из создателей Французского института социальных исследований. То есть он на равных с Орхаймером, Маркузе, Фромом, Адорно там сидел с ними, там рассуждал о каких-то мировых проблемах.
А, да. Если я не ошибаюсь, «Железный крест» за Первую мировую, да, войну, да. А никому попал-то,
да,
не давали.
Тут, да, я еще, мы уже говорили об этом, он провисел там много часов на колючей проволоке во время Варденского взрыва, истекая кровью. На всю жизнь остался калекой. Именно ненависть к войне, которая переросла у него в ненависть к империализму, она его сделала коммунистом, она сделала из него несгибаемого борца. Потому что, как калека, он каждый день понимал и вспоминал, что с ним произошло во время Варденского сражения. Он, ну, не только Варденского, да. Он вспоминал все эти ужасы войны, и он всю жизнь посвятил, чтобы больше войн не было, и чтобы фашизм был разгромлен, и никогда не смогли, да. Но, к сожалению, вот я сейчас сказал, что японцы в конце фильма весьма, да, неприятно показали, как сносят памятник Ленину. И что они этим доказали? А мы живем в эпоху войн, везде идут войны, все воюют, да. Вот снесли памятник Ленина, и что в результате мы получили? Да? Никогда человечество так не приближалось со времен Холодной войны к очередным каким-то мировым конфликтам, как сейчас. Вот, пожалуйста, снесли памятник Ленину. Ну, другое я бы хотел сказать. Да? Главная заслуга Зорге не то, что он передал там точную дату нападения. Ну, во-первых, он первый передал, что война будет. Он первый передал, еще до Штёбе. Там было, правда, одно, кто-то бросил записку в посольство в Берлине, да, ну, до Зорге. Ну, Зорге первый передал. Он неоднократно, несколько раз, это все Алексеева описано, передавал о том, что он, там будет война. А, естественно, как показано в фильме, Зорге не мог залезть в сейф посла и сфотографировать план Барбаросса по той причине, что зачем было план... А Барбаросса посылать послу в Токио.
Абсолютно, да. Без надобности.
Да. Ну, то есть, вот даже вот эта простая мысль не пришла в голову.
А он сфотографировал фильм,
да? А он ему сам дал ключ. Он не знал, очевидно, что жена его изменяет. Кстати, жена изменяет ему очень красиво, очень грамотно. Она, как начинает сожительствовать с Зорге, перестает спать с мужем, да. Ну, говорит, что нездорово, как... Конечно, ну, это, да, знаешь, да. Вот это вообще, вот это, смотришь это все, честно говоря, даже удивляться уже устаешь, думаешь, боже, ну что у людей в голове, ну нельзя же столько пить, ребята, вообще, да, заслуга Зорге, что он влиял на японскую политику, и в том, что Япония не напала на нас, а напала там, пошла по так называемому южному варианту, это тоже все подробно у Алексеева написано в книжке «Верный ваш Рамзай». Это показано, как он сильно влиял вообще на японскую... Ну, прежде всего, через своего ближайшего помощника Хадзуми Адзаки, выдающегося тоже, конечно, журналиста, социолога, там, ученого, который входил в ближний круг премьер-министра, принца Коноэ. То есть наш агент вошел
в ближайшее
окружение руководства Японии и влиял, естественно, на Коноэ. Ну, а все обычно говорят только про Хадзуми Адзаки, но... А,
там же ведь, говорят, очень была сложная фигура, это вопрос Эйсей Мияки, художник.
Да, художник, который вырос в Америке, там добился огромного успеха, молодой красивый парень, модный художник, но он был членом Коммунистической партии США. И когда прислали нашего резидента на западное побережье, с целью завербовать японцев и послать их в США, то несколько человек, в том числе вот этот Мияги, поехали и очень удачно работал. Я бы хотел сказать, что этого человека так пытали, что он выбросился из окна, чтобы покончить с собой. Так его собрали, вылечили и продолжали пытать. И он умер у них в тюрьме. Ну вот как-то вот надо же уважать таких людей. Потом... не только Хадзуми Адзаки влияли, там были и другие люди в окружении Зорге, агенты, не совсем даже понятно, через которых он проталкивал, пропихивал, вот как через агента влияния, свои взгляды на то, что на Советский Союз не надо нападать, надо нападать на южном направлении и так далее. Например, сын князя Сайонзи Кимоти Кинкадзу, да, которого... Там даже настолько влиятельный был его папаша, и настолько он сам был влиятельный, что даже не посадили, дали там условно, по-моему, 3 года. Или, например, депутат Кен Инукаи, сын премьер-министра, убитого во время фашистского путча 1932 года, который потом стал министром и так далее. Этого даже вообще отмазали. Да, то есть там на самом деле огромное количество агентов было у Зорге, и людей, которых он использовал в темную. Я уже не говорю, что он влиял...
Какое кино отснять, да, можно было?
Какое можно было, да. Реально, то есть вот просто прочитайте сами вот этого, да.
Алексеева.
Да, Алексеева. То есть реально можно было отснять хорошее кино, да, реально международного уровня фильм, который бы показали и в Японии, и в Китае, и в Германии. Но сейчас, я думаю, японским актерам, которые увидели, что в результате... Хорошие актеры, кстати, хорошо играют, молодцы. Им стыдно. И вот я сейчас говорил в перерыве, да, действительно, такое впечатление, что в основу положена идея Грэма Грина из романа «Тихий американец», что показан пьяница, какой-то моральный гуляка, да, который там сожительствует с кем только можно, да, там напивается, там разбивается и так далее. С одной стороны, ну, он делает полезное дело, борется с фашизмом. А с другой стороны, показан офицер, играет, кстати, прекрасный актер Ямамото, который честный, искренний парень, борется с начальством, которое тупое, который любит эту японку, сожительницу Зорги, который, в общем, готов жениться, там цветочки носит, ну, служит вот плохому делу, милитаризму и так далее, да. Но если даже была у сценариста, так не помню его фамилию. Не Кстати, важно. Интересный момент. До этого буквально, вот, все время идут сериалы по Первому каналу в прайм-тайм.
Так.
Прошел до этого сериал, и потом начался... Вот этот сериал, который прошел, автор сценария тот же самый человек. Значит, ну, сериал, правда, снят получше. Это такой, из времен НЭПа. Назывался он «Подкидыш». Не смотрел-то?
Нет. Я, Саша, опасаюсь.
Да, там, значит, уголовник, ворюга, махинатор, жулик. И актер подобран такой же, такого же совершенно типажа. Значит, случайно становится милиционером. И раскрывает все там один с другим преступления, великолепный милиционер, значит, но там основная мораль, что все вот эти большевики, все эти руководители новые, все милиционеры, это или тупые, или воры, или убийцы.
Да, не случайно, да, это да, любому построили.
И на фоне их вот этот мелкий жулик, ворюга, да, да, щипач, он выглядит каким-то образцом морали. Он там выпускает...
В этом анекдоте в советском говорили, однако тенденция...
В мозгу этого сценариста, я не помню его, к сожалению, фамилию, запомнил только, что он родился в городе Кызыл, и сейчас да, жители этого города, наверное, проклинают этот момент, когда он родился. Но я думаю, что, конечно, вот это некая тенденция канала, это Первый канал, друзья. Константин Эрнст – это человек, который, вот представьте себе, хоть слово там о президенте или о нашей, так сказать, да, то... Все бы тут в момент вылетели. Вот, пожалуйста, а снимать вот такие сериалы и через них проводить вот эту антисоветскую, антикоммунистическую пропаганду, морочить людей, морочить им головы, показывать Сталина, Берию какими-то придурками, идиотами, мерзавцами, убийцами. Пожалуйста, это можно. Показывать там... советских милиционеров идиотами. Можно жулика показывать.
Нет, образцом. Среди советских милиционеров разные были.
Разные ну... были, но там, смотри, вот там, значит, интересно...
Саш, я это самое, я понимаю, разделяю твои чувства, хотя не смотрел и, очевидно, не посмотрю я этот шедевр. Может, пробую смотреть?
Да, сейчас, только два вопроса возникают еще, да, которые хотелось бы все-таки задать. Вот Домогаров в интервью сказал, что такая роль бывает раз в жизни, там, понятно, да, все такое. А, хороший же артист. Он Багуна играл прекрасно у Гофмана. Да, да,
мячем, да, да.
А, значит, он сказал, что мечтал, все такое. Ну вот Зорге мечтал бы, чтобы Домогаров сыграл? Я очень сомневаюсь.
Есть сомнения.
Да. И второй вопрос. Вот, как известно, герои Советского Союза Зорге дали после того, как Хрущев посмотрел вот этот французский фильм «Кто да. вы, доктор Зорге», да? А вот интересно, если бы вот этот сериал Хрущев посмотрел, дали бы герои Советского Союза Зорге? Очень сомневаюсь. Вот это, знаешь, вот приговор вот этому всему творчеству замечательного актера, кинорежиссера Гинзбурга, который вот буквально на днях мило шутил, острил в программе у Швыдкова, значит, прекрасный, великолепный человек, да, юморист такой, артист, все, да, ну как вот можно было вот эту дрянь показать, претензий к Гинзбургу нет, да, ну, снял, что у него в голове, как эту дрянь можно было показать по Первому каналу накануне майских праздников?
Ну, вопрос задан, каждый на него волен себе ответить, как он желает. Итак, гражданская война заканчивается, ну, скажем, на европейской части. Что происходит в Средней Азии?
Да, ну, тема басмачей почему-то совершенно не педалируется, ну, почему понятно, не педалируется в наше время.
Часто.
Про них забыли напрочь, да, про них забыли напрочь.
А ты, кстати, заметил, что не очень педалируется тема генерала Скобелева?
Да.
С его походами в те края.
Ну, ты знаешь, ты не совсем тут прав. Дело в том, что вышло несколько монографий научных, где прославляются Скобелев и другие губернаторы Туркестана, прославляется вся эта колониальная политика Российской империи. Я в данном случае не готов обсуждать это дело. Я не специалист. Ну, про басмачей бы хотелось сказать. Басмачи, в принципе, они в советское время были довольно широко известны, если ты помнишь, да, благодаря так называемым истернам. Или басмач-фильму, да. Ну, прежде всего, конечно, на ум приходит фильм «Офицеры», где начинается
да, все с этого.
С басмачей, да. И «Белое солнце пустыни».
Да я тебе назову еще советские фильмы ранее. 13,
Рома. Да, 36-го года.
«Джульбарс».
«Джульбарс» 35-го года.
«Застава в горах».
Да, «Мужество» 39-го года.
Да?
Да, и так далее. То есть... А в 30-е годы этот жанр, причем фильмы 30-х годов сразу же были очень хорошие. Потом, значит, с середины 60-х годов опять вот этот жанр, басмач-кино, значит, «Встреча у старой мечети», «Всадники революции», великолепный фильм, ужасно трагический, «Выстрел на перевале Караш».
«Караш»,
киргизский фильм.
«Седьмая
да.
пуля».
Да. «Седьмая в пуля», Леонид, это самый лучший фильм.
Хороший.
Из, да, на мой взгляд, все-таки «Алые маки» и «Сыкуля» лучше, но все-таки «Седьмая пуля», он более простой, понятный.
«Алые маки» и «Сыкуля», он более эстетский.
Да.
А тот...
Значит, причем огромная засада, разоблачение, «Красные пески», «Гибель черного консула», «Конец атамана» про убийство Дутова.
Дутов, да.
«Семеро сыновей моих Азербайджана», великолепный фильм. «Последний перевал», «Горячие тропы», «В черных песках», «Осада», «Долг», «Телохранитель», где играют Солоницын и Кайдановский.
Да,
да. Да. «Непокорная», «Мир вашему дому», «Последний переход», «На перевале не стрелять», «Долина смерти», «Преследование», «Бастион», «Заложник», «Джура-охотник» — это сериал из Минархара. Значит, басмаческая тема, она проходит в фильме «Государственная граница», в одном из фильмов «Красный песок», и она проходит в сериале «Огненные дороги», который смотрела вся страна, это сериал узбекфильма о Хамзе. Кстати, Хамза... Классик, вот интересно тоже, реально человек классик, ну, местной этой узбекской литературы, да, он действительно выдающийся человек, действительно трагически погиб во время, ну, вот, 8 марта, он, значит, ездил по самым таким диким кишлакам и там проводил... эти акции снятия паранджи. И вот местные, значит, жители, вдохновленные местными авторитетами, там его забили насмерть камнями, да, собственно, классика. А сейчас вот в Узбекистане переименовывают все улицы, которые были названы, памятники убирают. И вот последнее, это метро в Ташкенте, убрали станцию Хаджи, Хамзы переименовали, да, ну... Соответственно, мы выходим на современное отношение к басмачам. Вообще, кто это такие эти люди? Первое, я еще помню, в детском саду был тогда, если ты помнишь, в конце 60-х Невчи стало хорошо играть, выходили даже в полуфинал.
Невчи, где... Баку.
Да,
да,
бакинская, конечно, команда, и там была такая поговорка, с гор спустились басмачи, члены общества Невчи. Угу. Да, я думал, что это какие-то... Да. Потом, значит, уже когда стал повзрослей, стал смотреть эти басмаческие фильмы, я, значит, понял, что это вот такие повстанцы, которые выступали против советской власти на территории Туркестана. Значит, в основном они действовали и в Казахстане, и по всей Средней Азии. Ну, естественно, наиболее активно они занимали там, где можно было прокормиться, где можно было награбить побольше, где можно было забрать прежде всего, продовольствие и так далее. То есть Ферганская долина и примыкавшие к ней Алайская и Арпинская долины. Также они действовали в Сырдарьевской, Самаркандской области, особенно активно в Восточной Бухаре, в Хивех, он же Хорезм, значит, ну и в других районах, да, там. Они были как пустынные, так и горные киргизы, например. Да. Ну и вот когда в советское время о них писали, была научная литература, но она была в основном основана на советских архивных источниках. То есть это была точка зрения, как бы, да. Я думал долгое время, что все, что пишется в Советском Союзе и снимается в кино, это обман.
Пропаганда.
Пропаганда, да, что вот, мол, ну, я думал, что на самом деле это было национально-освободительное движение, которое боролось за освобождение народов Средней Азии от колониализма и так далее. Потом уже, когда я серьезно этой темой занялся и в архиве посмотрел документы, действительно, это нельзя назвать национально-освободительным движением. Почему? Потому что это ближе все-таки к простому бандитизму. Само слово «басмач» — это налетчик. Басма — налет, чик — это профессиональное...
Ну, то же самое, да, как и душман,
да,
бандит.
Да, да. То есть это налетчик. Сами они себя так не любили, когда их так называют. Они, естественно, себя называли маджахедами, да? Ну, все сейчас маджахеды. У них действительно в некоторых, как бы, пытались в каких-то регионах создать они некое подобие организованного движения, да? У них были своеобразные, значит, титулования, значит, у этих людей. Ну, рядовой это у них джигит или аскер, десятник, командир 10 человек, анбаши, сотник, юзбаши, командир, просто комсостав, да, курбаши вот эти знаменитые, это просто любой командир, он может быть командиром самостоятельного отряда, тогда он называется пансат, может быть курбаши в большом отряде, где несколько тысяч бандитов. Потом, значит, командир целого района, это лашкарбаши, и главнокомандующий, это эмир лакшарбаши, да, то есть командир уже, ну, там, типа, армии. Они несколько раз пытались создавать такие вот армии, да, то есть наиболее известно это у них происходили вот эти попытки, некоторые это были очень большие, до 15-20 тысяч человек, это уже действительно реально, да, то есть, например, вот такой объединенный отряд Мадаминбека громила вторая туркестанская дивизия, то есть это уже столкновения были на фоне дивизии, да, там. Ну, там, кстати, много было армий, фронтов там туркестанских, но это понятно, что фронт в Туркестане, это не то, что фронт там в европейской части России. И, тем не менее, вот, значит, некоторые из них были довольно крутые, да. Это прежде всего лакаец, узбекское племя, Ибрагимбек и хивинец, туркмен из племени Йомудов, это Джунаидхан. Это два самых таких, я бы сказал, крутых и долговременно играющих игрока. Но нетрудно заметить, что они действовали в самых таких отсталых, самых диких, неразвитых районах.
Саш, кто их вооружал? Все-таки каждому винтовку надо дать. Патроны.
Ты знаешь, это один из мифов. Значит, вот, ну как мифов? Нельзя сказать, что это полный миф, но тут есть некое преувеличение. Вот вообще показ их кино, он не совсем соответствует.
Действительно.
Да. Обычно они в кино показаны как атакующие кавалеристы, махающие саблями. Ну, как кавалерия, да?
Ну,
да. Кроме вот незначительной части туркменских башмачей, которые реально, ну и, может быть, части киргизских, которые реально, но это небольшой процент, я думаю, ну не больше 10%, которые реально были кавалеристами обученными, да, и которые реально могли вступить с кавалерийским эскадроном красным в какое-то боестолкновение. Остальные это была конная пехота. Ага. Они не служили в армии традиционно, кроме текинцев там в армию никого не брали. Они не умели стрелять, они были, в принципе, в этот момент как индейцы. Вот недаром эти все басмач-фильмы, они похожи на фильмы про индейцев. Но всегда, заметь, в басмач-фильмах всегда главный герой, он местный. Он узбек или киргиз.
Да,
или, да. Да, там ему какой-то русский помогает. Да, да,
киргиз,
да,
он присутствует.
Помогает, присутствует, да, но он всегда местный. Фильм про индейцев совершенно другой идейной направленности. Значит, и... А вот смотри, да, вот прежде всего вот это миф в фильмах, что они кавалеристы. Ну, у них, конечно, могли быть теоретически, были, да, да, были, ну, в небольшом количестве были пулеметы. Но в каждом фильме показаны Льюисы, они у них там у каждого, да, второго на руках. В каждом,
Шоша,
да, Льюис. Показаны маузеры у них, основное оружие, и кавалерийские карабины. Реально кремневые ружья. 90% были вооружены кремневым ружьем. Стреляли они крайне плохо. Они, как индейцы, не совсем понимали, что надо целиться. Они думали, что пуля сама найдет. Да?
Найдет, конечно.
Да, да. Но опять же, по причине
слушай,
того, что...
Слушай, так именно поэтому вот эти вот колоссальные успехи регулярных кавалерийских красных частей... Ты помни... Кстати, вот, вот у тебя вопрос. Попытку, одна из первых попыток организации басмачества, это был Энвер Паша.
Энвер Паша
не... История, заслуживающая дальнейшего рассказа, может быть, ты как-нибудь об этом расскажешь.
Да.
Но он вел за собой какие-то колоссальные количества, и, насколько я понимаю, из твоего рассказа, вот именно конной пехоты. А против него действовало достаточно скромное количество регулярных кавалерийских частей красных.
Да, и само название, вот это басмачи, нападающие, да, оно отражает именно специфику... Они не вступали в бои, они нападали и разбегались. В самом начале они попробовали, у них не вышло, и это тактика вот мелких партизанских нападений укусов.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжаем.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Саш, вот в тех фильмах, которые ты перечислил, практически всегда фигурирует некий иностранный инструктор.
Да, вот это преувеличено. Безусловно, в самом начале гражданской войны у нас, когда, собственно говоря, сами англичане вторглись на территорию Средней Азии, у нас об этом как-то сейчас забывают, но англичане находились на территории Средней Азии с августа 18 по июль 19 года. Британское военновесие генерала Маллисона, значит, воспользовались они Асхабадским мятежом, в июле 18 года в Закопийской области создали там марионеточное Закопийское временное правительство, которое якобы их пригласило, и которое, значит, они полностью контролировали там, арестовывали, выбрасывали, выкидывали министров этих пресловутых и так далее. Ну, отличились они, конечно, тем, что там всячески грабили. То есть они что только не вывозили, и нефть, и хлопок, и шерсть, и ковры, и заводское оборудование, железнодорожные составы, металл, драгоценности, нефть, там все, что можно. Вот из Средней Азии англичане вывезли вот просто колоссальное количество добра, и я даже не знаю, да, вот. Но там, значит, красные им наваляли хорошо, значит, у них были там приличные потери в боях. И, в общем, они, в общем, достаточно быстро поняли, что дело тут пахнет керосином, что вот эти басмачи, они для них могут быть опасны. В каком плане? Что они, ну, дикие-то дикие, неграмотные, все такое, но они еще и религиозные фанатики. И они в этом ключе могут представлять опасность для разжигания вот на, там, где англичане себя чувствуют, ну, считали зоны своего влияния.
Ну, тогда, если уже...
И помогали они им ограниченное время, да. Дальше им помогали афганцы. Афганистан, да, им помогал до 23-го года очень сильно. Туда направлялись даже бойцы. Вот такой, значит, Хабибулла Калаяни, который сверг короля Афганистана в 29-м, он сам воевал там добровольцем. То есть там несколько тысяч афганских военнослужащих и добровольцев воевало. И оружие они периодически набрали. А потом местные какие-то... Дело в том, что огромное количество племен. Это сейчас там республики, вот мы знаем, вот есть Киргизия, есть Казахстан, есть Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. Тогда все это было перемешано, переплетено. И, кстати говоря, одна из главных причин, почему... большевики справились с ними с малыми силами, что их просто использовали эти межплеменные, межнациональные разногласия. В частности, например, киргизы довольно легко переходили на сторону красных. Вообще, кстати говоря, у нас в фильмах не показывают, что басмачи зачастую переходили на сторону красных. Вот Мадамин Бек, который вот создал самую крупную такую, ну, у него... Но единственный, кто создал некое подобие государственности, ферганское временное правительство.
Угу.
Ну, это, конечно, ну, там, значит, был у них заместитель его, руководитель крестьянской народной армии монстров. Там часть русских переселенцев, вот этих столыпинских, перешла на сторону басмачей. И вообще среди них были, вот в фильме «Белое солнце пустыни», кстати, показано, что среди них есть русские.
Есть, да.
Да, есть. Частично принимавшие ислам. Но среди них были, кстати, вот интересный момент, случайно я обнаружил, несколько польских офицеров, вернувшись после гражданской войны в Варшаву, были награждены высшими орденами.
Шамиля были русские, да, в больших количествах. А про поляков я не говорю вообще.
Да, и, в общем, вот этот Мадамен Бек, он единственный из них был более-менее образованный, он выучился на мулу, но потом почему-то еще при царе в Сибирь загремел там, не знаю, что там, вроде бы по ложному доносу. И так далее. Вообще, вот если брать вот так в двух словах буквально, что пусковым крючком послужило то, что у них во времена Временного правительства развились разного рода реакционные мусульманские организации, такие вот мракобесно-реакционные. На их волне, у них были свои типа, ну, либералами их не назовешь, это как слишком, ну, типа такие прогрессисты, тоже на мусульманской основе, но прогрессивные, там, за реформы какие-то, ну, самые ничтожные. Назывались они джадиды. В Бухаре и Хиве они назывались, соответственно, младобухарцы и младохивинцы. Во главе стояли, естественно, очень богатые и очень знатные люди. Соответственно, у них была своя какая-то классовая позиция в отношении большевиков. И вот эти люди попытались взять реванш в Коканде. Была создана в Коканде коканская так называемая автономия. Кокан стал как бы... Почему Кокан? Это была столица Коканского ханства, которое, собственно, Россия присоединила. И туда съехались вот эти все, ну, опять же, не либералы они. Это их сейчас, кстати, там выдают за либералов, но они никакие не либералы. А вот эти прогрессисты, и вот они составили, причем в основном даже не узбеки, а казахи, пришлые. Там башкиры туда приезжали, татары, кого только не было. А местное население было настолько... Вот, кстати, когда мы говорим о царе-батюшке, надо спросить, а почему вот в этом регионе люди так жили? Почему вот так всеобщая неграмотность, 3% грамотных, да? Почему вот эта медицина, смертность там была в разы, в десятки раз? У нас в Центральной России была высокая смертность на уровне Мексики, а там вообще была чудовищная смертность. Ну и так, очень много, это целая отдельная беседа о колониальном характере Российской империи и о том, как относились к этим людям. Значит, и вот, значит, естественно, в Ташкенте большевики не хотели мириться с этой коканской автономией, ну и туда послали ребят, и ребята быстро довольно все это дело безобразие прекратили. Миф, что там, значит, погибло огромное количество этих узбеков, миф выдумки современных грантососов узбекских, но действительно первыми начали они, то есть они в отношении русского населения не церемонились абсолютно, то есть они разжигали вот эту межнациональную ронь, да, и все это там было. То, что там были белые офицеры, это не говорит, что они толерантно относились, они были только у некоторых басмачей, другие их просто вырезали, белый ты, красный, там голубой, неважно, да, ну голубых не думаю, что они трогали, там это дело было сильно у них распространено. Значит, и вот не говорят о чем, что в момент, когда уже из Ташкента ребята приехали, это неприятный был момент, что среди ребят было отдельные отряды армянские, дашнаков.
А.
И там вот эти дашнаки, они тоже разжигали достаточно сильно. И сейчас их там вспоминают очень нехорошо. А так как у советской власти опора была маленькая, в основном железнодорожные русские рабочие, это всего около 15 тысяч человек. Но они, правда, всю территорию как бы охватывали. И вот эти русские части. Плюс интернационалисты, которые там довольно долго задержались. Да, то есть у них была маленькая социальная опора. А Эти совершенно неграмотные.
Так ведь, наверное, оттуда и идут союзы большевиков с местными богатыми семьями, которые принимали советскую власть, да, якобы да. принимали советскую власть. Очевидно, конечно, но это по мнению людей, которые регион это очень хорошо знают, и умные муллы это и советовали. Ну, если не можешь справиться, присоединяйся.
Да. И там все время, вплоть до 37-го года, шла эта борьба использования друг друга. Да,
вот,
это...
В тех краях вопрос, может быть, ты что-нибудь об этом читал?
Да, тебе, пожалуйста. У них была своя...
Появляется полковник Лоуренс, якобы рядовым каким-то там...
Да, есть такая версия. Но недоказанная.
Недоказанная. Да.
Что там английская разведка очень активно действовала, что она там участвовала активно в так называемом ташкентском мятеже 19-го года.
Они понимали, что это потенциальная угроза Индии?
Понимали, вот я об этом и говорю, что они потом перестали им помогать, да. И вот смотри, вернемся к этой коканской автономии. Mm-hmm. Еще о чем не говорят? Не говорят о том, что в момент, когда туда эти ребята из Ташкента приехали, уже не эти прогрессисты джадиды там рулили, а их сверхначальник местной милиции, уголовник бывший Иргаш, объявил себя ханом. Он восстановил коканское ханство. То есть свергали мракобесного мерзавца и уголовника, по сути. Об этом нигде в узбекских учебниках не упоминают. Да? То есть прослойка вот этих образованных казахов, даже не узбеков, а в основном казахов, башкир, татар, она была настолько маленькая, что вот эта неграмотная, темная, мракобесная масса их тут же сметала, где бы это... И всегда на смену вот это какому-то мадамину всегда приходил какой-то мракобес, неграмотный куршермат. Да, и я думаю, что вот это именно... чтобы да, действительно, там были злоупотребления, всякие подонки, там... Вот это дашнаки там вели себя совершенно нетолерантно в отношении местного населения. А были взяточники там, мерзавцы, я имею в виду со стороны и русской администрации, вот советской администрации и так далее. Все это было. Но надо видеть главное. Вот в седьмой пуле, почему седьмая пуля считается самым, там гениальный финал. Вообще гениальность фильма определяется финалом. Вот когда... Командир Максумов убивает этого Хайрулу,
да.
Вытаскивает из фуражки эту пресловутую седьмую пулю, да, с которой он ходит там весь фильм, значит, под горячим солнцем, стреляет его, этот Хайрула перед смертью кричит: «Ты родишь мне джигита, там, то есть он вернется, отомстит, деньги вернут», так далее, да, и хозяева его, афганские как раз и английские, смотрят в бинокль всю эту сцену, и командир Максумов выходит, видит убитую Айгуль. И вот последняя сцена, когда он скачет во главе своего отряда, и за ним красное знамя, и мы понимаем, что и убита эта Айгуль у него на руках, и мы понимаем, что он скачет не просто к себе в кишлак, он скачет к светлому будущему. И действительно, этот командир Максумов привел этот регион к светлому будущему. Они скачнули из рабовладельца, даже не из феодализма, в Бухаре и в Хиве был рабовладельческий строй, они скачнули... В индустриальную державу. Они были образцом в конце, вот уже в 70-е, 80-е годы, образцом для всей Азии. Ташкентский кинофестиваль — это был главный кинофестиваль третьего мира. Даже не только азиатский. Сейчас уже, конечно, Шанхай. И такие люди, как Усманов, Рашидов, это лучшие люди, которых рождала Средняя Азия, да, там, и не только в Узбекистане, и такие же люди были и во всех других республиках, да, и они получили образование, здравоохранение, воду, значит, землю, значит, прогресс, науку, все, да, и вот после того, сейчас басмача, они как-то так не очень, сначала там была такая волна, памятники ставили, там книги выходили, все. Ну, когда они увидели? Вот как бы получилось, что в 91-м году победили, как бы, опять же, басмачи. Вот как сейчас 5 лет бандеровская Украина, да, и мы видим, что на этой бандеровской Украине происходит, да. Развал, деиндустриализация, медицина, все на приеме, как говорится, у проктолога. И мы видим то же самое в Средней Азии. Вот все эти бывшие первые секретари стали мусульманскими там националистами. У нас об этом не говорят, но вот сейчас ушел президент Казахстана, ну, почитайте, что он говорил, и я просто не хочу людей травмировать. И, значит, это продолжается вся политика, с кириллицы переходят на латиницу и так далее. И сейчас уже все там поняли, к чему бы эти басмачи их довели. Поэтому сейчас уже эту тему не педалируют, не разыгрывают. Но, тем не менее, десовизат, вот я сказал, метро в Ташкенте переименовали. Значит, и продолжается она потихоньку, тихой сапой, все, что связано с красными узбеками, с красными казахами, с красными, вот скоро будет, кстати, столетие гибели Амангельды Иманова, я уверен, в Казахстане только гадости будут о нем говорить, да, это, я напоминаю, это один из лидеров восстания 16-го года антиколониального, который перешел на сторону Красной Армии и был убит во время подлого, гнусного мятежа Алаш Ордынцев, которые сейчас в Казахстане герои, которые там главные люди Казахстана и так далее. Да. И вот просто тут хотелось бы понять, ну, я думаю, что люди в Средней Азии, ну, так называемые, нехорошее слово, простые люди, они все это понимают, поэтому самые популярные там исторические персонажи по всем рейтингам — это Ленин и Сталин. Их популярность гораздо выше, чем среди русских в России. Гораздо выше там у них популярность Ленина и Сталина, чем среди русских в России. А Николай II, там вообще 0% у него популярности. И это очень грамотные, получается, люди. То есть они, может быть, там сейчас забиты, там они опять возвращаются туда, откуда их советская власть вытащила. И постепенно, к сожалению, вот это, я считаю, да, конечно, развал Советского Союза – это геополитическая катастрофа. Но для этого региона это тройная катастрофа. Они вылезли из рабства, и теперь их опять мордой туда пытаются тыкать. Потому что, ну, конечно, там китайские, турецкие товарищи помогают им как могут, да, там уже отхватили часть территории китайские товарищи, там, значит, все молчат, никаких нету. Никто не, да, не возмущался, никто не восставал, никто там не воевал, потому что все понимают, что кроме России, советской, кроме, не России, неправильно я сказал, кроме вот этого советского проекта, проекта для всех, и для русских, и для узбеков, и для казахов, и для украинцев, вот такого проекта сейчас нет. Есть, каждый тянет на себя, и все, как я уже сказал, на приеме у проктолога сидят. Поэтому я думаю, что сейчас вот эти разговоры по поводу того, что этот Ибрагим, ему памятники поставили, да, там, бандит. Вот, кстати говоря, вот Джунаид Хан тот же, он был судьей, ну, как у туркмен водится, одновременно грабил там караваны на дороге. Ну, грабить ему понравилось больше, он больше способен оказался грабежу, чем судейству. И он, значит, стал, создал целую армию, стал там сардаром, то есть главным командиром. И в конце концов стал главнокомандующим в Хиве. Приказал сыну убить, удавить этого хана, поставил его младшего малолетнего брата, который был марионеткой ему. Вот такой бандюга, реальный бандюга, да. А потом его, значит, все время дурачил там, значит, все время вступал в переговоры, говорил, все, сдаюсь, урус, не стреляй, да, все такое, да. Потом опять уходил. Кстати, вот это у них была очень частая тактика. Они сдавались, даже была создана специально тюркская советская бригада, куда их брали, они опять переходили, значит, то есть туда-сюда они ходили. Вот это в фильмах у нас не показано. Да, в фильмах они как бы оголтелые, да, от начала. В реальной жизни такого не было. И еще раз говорю, мотивация политическая была очень идейно-политическая, очень слабая. Да, конечно, вот главная проблема, которую создали большевики, это была проблема с религией. Вот это они напрасно, они вот эти вакуфные земли, ну вот земли, принадлежащие мусульманскому духовенству, национализировали, закрывали мечети и так далее. И вот это было сделано очень зря. Потом они от этого отказались, потом это восстанавливалось где-то уже ближе к середине 20-х годов. Ну, и вот это преследование и гонение на духовенство, вот это была, конечно, главная, одна из главных, ну не одна, главная была голод. Голод, который там начался после того, как началась гражданская война. Вот голод был главная причина басмачества. Вот утверждаю, 90% басмачей ушли из-за голода. Опять же, надо учитывать, что они рассчитывали, у них были, они понимали, что, они думали, вернее, думали, что все, Россия отпала, что теперь надо искать новых хозяев. А новых хозяев они видели вот в Афганистане, в Турции. Кстати, активную роль там играли не англичане, а турецкие офицеры. У нас только про НДР, там было очень много турецких вот этих советников. Они, кстати говоря, тоже как внедрялись в советскую администрацию, пользуясь тем, что они были грамотные там, технически образованы, да, потом изменяли, переходили на сторону басмачей, там вплоть до руководителей ЧК переходили на сторону басмачей. Ну, я имею в виду из местного, русские, конечно, чекисты не переходили, а я имею в виду вот из местного цвета, там вплоть до республиканских руководителей ЧК переходили. То есть то, что в фильмах показано, наших вот этих басмач-фильмах, кстати, всем рекомендую смотреть. Вот, начните вот...
Нет, я, у нас с тобой совершенно совпадают вкусы. Да. «Седьмая пуля» и «Алые маки и Сыкуля».
Да, вообще, надо сказать, кинематограф, особенно киргизский, был просто на высоте. Да? Таламуш Акеев, вот посмотрите, он не про басмачей, но все равно, вот фильм лютый, да? Вот просто начните с «Седьмой пули», где играет Чакмуров, да? Великолепный. Я считаю, лучший вообще, да? Это...
Какой, среднеазиатский Клинт Иствуд?
Да, да, Клинт Иствуд, да, среднеазиатский, да, 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 да. Но он такой более реалистический какой-то, да, вот, когда он целится, вот это глаз, кажется, выскочит из орбит, да, то есть вообще, ну, просто велик. При этом интеллигентный человек, художник, такой очень милый, тихий, в отличие от наших всех этих гениев кинематографа. И я думаю, что, конечно, вот то, что... Вот мы вспоминаем этот кинематограф, да? Но ведь помимо вот этих басмач-фильмов, они снимали массу других фильмов. Конечно. На другие абсолютно темы и так далее. И все это богатство, да, вот это... И что? Что они сейчас снимают? Вот сейчас в Узбекистане тоже снимают. Я не знаю, как в других... Ну, Киргизии, более-менее Киргизии есть... в Казахстане более-менее есть нормальные фильмы. В Казахстане есть. Но у них там пошли по пути фестивального кино.
Понятно.
Да. А в Узбекистане это фильм «Богатый парень, сын какого-то начальника, олигарха, встретил бедную девушку», или наоборот, девушка, дочь олигарха. Ну, всегда обязательно это будут узбеки.
Ну, реалистичный жизненный сюжет.
Да, очень напоминает индийское. Ну, не то, что напоминает.
Да откуда? Еще... Откуда другому взяться?
Да, это чисто индийское кино. И вот... Все, ну, даже вот Али Хамраев, вот, который снимал «Седьмую пулю», он в основном живет в Италии или в Москве, и он дал вот одно из последних интервью, сказал, что, к сожалению, сейчас этим людям, которых я разоблачал, ну, которых басмачам, ну, типа Хайрулы этого пресловутого, сейчас им ставят... Кстати, Хайруле поставили таки памятник. Вот этому самому Хайруле. И они стали героями, да? То есть, но... Народ это не принимает. И в отличие от нашей власти, местная власть очень деликатно к этому относится. Вот это меня... Вот мы говорили про Зоргия и Сталина, да? Там, вот я еще раз говорю, они эту тему стали убирать. Они понимают, что народ плохо относится к этому всему и не навязывают это, как у нас. Поэтому в данном случае я, конечно, не могу не это согласиться, что там более разумные люди у власти стоят. И что касается вот самих этих басмачей, еще раз скажу, да, разные были банды, да, но всем было характерно что? Межнациональная рознь. И вот представим, что русские бы ушли оттуда, оставили бы этот регион. Там была бы такая резня, которая вот там тутси, как они там...
Хуту,
да, не снилось реально.
Так специалист по региону, опять же таки, он мне рассказал, он был в тех краях, он говорит, все, кто знают русский язык, прекрасно себя чувствуют. Потому что вдруг выяснилось, что курагу, дыни в Лондоне не покупают. Это, конечно, да, для некоторых людей оказалось просто шоком культурным и политическим. А некоторые люди своим детям нанимали преподавателей русского языка.
Это и еще вот в связи с этим важная очень тема. Я вот еще в детстве обратил внимание, что всегда в этих басмач-фильмах женская тема играет важную роль. Это гендерная, да?
Да.
Да, вот всегда. Потому что это реально же для них была проблема. Жениться там, именно... Вот Хамза, например, вот действительно, вот трагедия его жизни, он не смог жениться там на любимой девушке, и очень у многих. То есть нет Колыма, нет денег, да?
Ну и гуляй.
Да, а вот богатый Хайрула, лысый и противный, он женится на самой красивой Айгуль и так далее, и не на одной. И вот это очень важная для них была тема. И смотри, вот я уже говорил, да, что снятие паранджи, а ты же кучу людей поубивали на этом. Да, это же было просто там дикое сопротивление. Даже вот Усмана Юсупова, родную сестру убили, которая была активисткой по снятию оружия. Там огромное... Вообще у них характерно, что у них басмачество в 26-м году полностью уничтоженное, оно потом в начале 30-х годов опять возродилось, где-то до середины 30-х годов. И, кстати говоря, немцы во время Великой Отечественной пытались использовать, особенно вот этого Куршермата, это, в переводе «слепой», Шермат, его звали Шир-Мохаммед, да, сокращенный вариант у них такой, простонародный, пытались использовать, он был главным резидентом Германии на территории нашей Средней Азии. То есть вот эта вся история, да, и, кстати говоря, после того, как их выдавили, там не один Куршермат, там довольно много крупных басмачей ушло в Турцию, они там состояли в организации, которую финансировали поляки, «Прометей», направленную на развал нашей страны. А потом во время войны после поляков перешли к немцам.
Ну, там же ведь были эти легионы у немцев.
Да, Туркестанский легион, да. Легионы. И, кстати, многие люди, которые сейчас национальные герои не только в Средней Азии, но и на нашей стране, я имею в виду Башкирию, Татарстан, они почему-то об этом забывают, когда делают их национальные. Об этом надо помнить всегда. Какую позицию эти люди занимали в годы войны.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Александр Колпакиди ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы. Значит, первое напоминание. Ни один вопрос, я уже не говорю о так называемых мнениях, не принимается вообще. Письменная форма общения со слушателями уже года три как не существует. Но вы пишите это. Второе. Если кто-то попытается устроить митинг по поводу закрытия Советского Союза в 91-м, по-моему, году, будет изгнан. Этот митинг произойдет в другое время, в другом месте и в другой передаче. Итак, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай. Но весь Туркестан пришлось объехать, в командировках не раз был. И дальше. Хотел бы заметить, что, в общем-то, конечно, и Шымкент, и Ашхабад, и Фрунзе, Бишкек, и Дюшанбе, они, конечно, были жемчужинами в своем роде, но вокруг нищета все время, и, ну, хорошо.
Спасибо.
Вопрос. Как вы считаете, вот народ, который там остался, и каракалпаки те же самые, и те дети, которые выросли на Пахте, на Ватане, которые с детства, с первого класса шли собирать эти коробочки, и до чего дошел Арал, ведь и Сырдарья.
Все, я завершаю. Своей властью час вопросов. Он для чего? Для вопросов. Вопроса нет.
Там, я так понял, что вопрос, что действительно сейчас регион, вот, там были проблемы в советское время, с этим хлопком, конечно, были проблемы, школьников заставляли, но никто от этого не умер, и район развивался, и было, ну, развитие, да, а сейчас все проблемы увеличились, как снежный ком, да, и нету вот развития, там все росло, строились там новые какие-то плотины, строились там электростанции, добывали то, сё, третье, десятое. Сейчас там китайцы, турки, значит, сейчас, значит, развитие, на, ну, минимальное. Хотя, конечно, там много пытаются сделать где-то, там какие-то люди там пытаются чего-то наладить, но ничего не получается, потому что регион отброшен, собственно говоря, на десятилетия назад. И, в общем, какой-то кардинальной такой идеи, которая могла бы вернуть это все, никто не предлагает. Кругом образовались новые элиты, баи, опять же, феодалы, кланы. Их дети не хуже наших детей устроены, да, там, я имею в виду наших олигархов. Поэтому, в общем, то, что было до 17-го года, то туда идет.
Значит, на этом, вот я проявляю несвойственный мне либерализм, на этом обсуждение сегодняшнего геополитического состояния России и региона Средней Азии закончено. Ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
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 Александр Иванович, такой вопрос. Вот в 60-х годах я читал переводную американскую книгу, посвященную американо-японской войне. И там вот целая глава была посвящена Зорге, какой он нехороший, похерил все усилия США направить их, Японию на Советский Союз, а повернул на юг. И вот такое зло там у них прямо на него, как будто он исчадие ада, хотя все их старания пошли крахом. А вопрос такой, вот, они же и Зорге, вот и другие антифашисты, они же их потом назвали антифашистами, на самом деле-то они против капитализма боролись, империализма.
Ну да.
Спасибо. Конечно.
И, кстати говоря, ну, одно другому не противоречит. А основной массив антифашистов, которые боролись с фашизмом во Франции, в Германии, в других странах, это коммунисты. Зорге был коммунистом. Более того, он был одним из профессиональных революционеров, работников Коминтерна, коммунистического интернационала. Работал, ну, там, скажем, в самом основном, что ли, его аппарате. Поэтому, в общем, конечно, говорить о том, что они просто боролись с фашизмом, это некое лукавство. Это, значит, обычно это говорят люди, которые, да, против фашизма это хорошо, но вот коммунисты это плохо. Нет, как раз именно мы видим, что именно коммунисты шли в авангарде борьбы против фашизма везде. В том числе, кстати, и в Японии, в том числе и в Китае, и в других странах, и Европе, и так далее. Поэтому, конечно, вы совершенно четко и правильно тут поставили вопрос. Действительно, они были коммунисты, и все вот эти люди, которые вот в этом фильме, ну, кроме выдуманного Анидзе, они, конечно, коммунисты убежденные. И Адзаки стал с ним работать еще в Китае, еще с 30-го года. И почему он стал коммунистом в Китае? Потому что он увидел, как живет китайский народ, как его грабят, как над ним издеваются. И вот он тогда стал коммунистом. То есть, если для Зорге основная причина – это война империалистическая, несправедливая, грабительская, то для Адзаки это вот именно колониализм.
И в подтверждение, Саш, твоих слов, Филби, он же был, ну, каким таким розовым, сочувствующим. А когда он увидел, как в Вене расстреливают, да, шуцбундовцев, да,
да, да. Австрийские фашисты убивают, да, социал-демократов
вот
и коммунистов.
Он и сделал, да, свой, да, выбор. Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Александр, вам не кажется, что даже вот поверхностный анализ, выпускаемый у нас кинопродукции, который в данном случае, вы говорили, про Зорге, специально подгоняется под самый уважаемый праздник, и это уже не просто чье-то творчество, а по сути идеологическая диверсия, причем не первая и, по всей видимости, не последняя, а Совет Безопасности, скажем, вызывающий молчит, и тем самым поощряет.
Спасибо.
Это вот цинично наглое...
Совершенно на 100% с вами согласен. Я вспоминаю, как во время одного из, ну, 9 мая показывали фильм, ну, по второму, по-моему, каналу, еще скандал был, о том, как уголовники из лагеря остановили немцев, разбили там, чуть ли не, не знаю, победу одержали историческую, а охрана НКВД вся сбежала. И когда люди стали возмущаться, ну, такого просто не было в реальной жизни, и быть не могло реально.
Вы, кстати, пограничники, которые дрались, ну, героически, так это и вообще ничего не сказать. Это чьи войска были?
НКВД.
НКВД.
Да. И, кстати, лучшие командиры партизанских отрядов были. И вот, или фильм про убийство Сталина, где этот Михаил Ефремов-младший играет, да? Единственный положительный герой, которого он играет, в конце фильма оказывается немецким шпионом, посланным убить Сталина, а все остальные дерьмо полное, смершевцы и так далее. И, значит, особенно там нравится мне шпионка, которую играет Рената Литвинова.
О, это, да, большое достижение. Да,
да. Которая говорит, ну, мотивация, что как только убьет Сталина, сразу везде появятся красивые мужчины и женщины, модно одетые. Знаете, вот это... Смотришь, это показывают тоже 9-го, смотришь и думаешь. Вот было такое при Сталине нехорошее слово «вредительство». двурушники, да, вредительство, да. Но это что, как не вредительство? Вот это должны дети смотреть на 9 мая, а потом с фотографией ходить? Я думаю, что, конечно, вы правы на 100%.
Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Пожалуйста, ваш вопрос. Так, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Святослав Александр Иванович, у меня вопрос. А про какого героя вот теперешние историки, телевидение, кино можно снять? Про Солженицына, который предлагал бомбить нашу родину? Про кого? Про Сахарова? Про вот кого? Вот вы бы им предложили кого?
Ну, вот назвали, да, конечно. Пусть снимают про этих, которые они ставят памятники. Ельцин, Солженицын, Сахаров – это главные герои нашей власти. Но трагедия заключается в том, что это не герои нашего народа. Я с этого начал. Вот это странное расхождение в героях у власти и у народа. Вот это пугает просто. Вот в советское время одни и те же герои были у народа и у власти. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов там, и так далее. Да? Их, причем их было огромное количество. А сейчас как-то вот странновато. Да, вы правы.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня, значит, вопрос. Вот полностью согласна с вами насчет фильма «Зорги». Ужасно, стыдно, обидно. А вопрос. А почему Гинзбург, Швыдко и так далее, ненавидя Россию, не уважая нас, а почему не едут в Израиль? И почему сейчас обязательно артисты, певцы объявляют, вот Семен Слепаков, передачу по телевизору, я не русский, Иван Ургант, я еврей. Почему это обязательно стало? Александр Домогаров, он красивый, прекрасный артист, но он старый, толстый, какой он толстый.
Все, спасибо. До личных оскорблений мы опускаться не можем, никто, нигде
и никогда. Ну, знаете, об этом хорошо сказал Казаков, когда вернулся. А что там им делать в Израиле? Там ни денег на это дело, ни аудитории, ни интереса никакого нет. В Америке они в Голливуде особо не нужны. Там нет, кто из наших?
Еще, ты знаешь, еще вызывает очень большое удивление, что некоторые якобы актеры, якобы певцы, якобы юмористы. Вот надо в Сирии провести спецоперацию. Кому за мнением обращаются? К ним. Где-то объявлен режим контртеррористической операции. Кто комментирует это? Те же самые люди. Как говорили, скромнее надо быть.
Потом не совсем понятно, почему вот, например, этому Гинзбургу доверили такую серьезную тему. Ну да, он снял там «Яйца судьбы», «Елки 3» и так далее, но...
Это он?
Ну, вроде бы по биографии так посмотрел.
Понятно.
Ну, снимал бы себе «Яйца судьбы», 2, 3, 10, да, но почему надо? Вот в советское время все-таки выбирали режиссеров, абы кому, абы что не доверяли. Они, Гайдай снимал комедии, там, Михалков там какое-то артхаусное
ну,
кино.
Ну, снимал,
да,
снимал.
Да, но кто-то снимал патриотические фильмы, да, вот была какая-то специализация, а сейчас не пойми, что происходит.
Нет, мне понравился это, фильм «Девятая рота». Ну, я понимаю, ленивый на нем не оттоптался, ложь, искажение реальных, много чего, много чего. Федор Бондарчук заявляет, мне было безразлично, что снимать, про войну, не про войну, я просто хотел снимать в кино. И как? И как после этого? Это в дополнение к твоим словам. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, извините, заболела. Это Александр, приятно вас слушать. Знаете, вот вы сказали об этом фильме «Подкидыш». Я когда посмотрела, думаю, боже мой, это под конец, вы не обратили внимания. Ведь все равно наши посадили. Все равно посадили, сколько он не сделал. Вот на этом моменте, вы знаете, даже было обидно. А потом у меня тоже к вам вопрос. Скажите, вот действительно, а почему, в общем-то, вот нельзя нашим снять о Зорге вот правду? Ведь какая-то же правда тоже есть червоточинкой. Почему мы стали всего бояться?
Ну, спасибо.
Ну, еще раз говорю. Зорге – коммунист, убежденный коммунист, интеллектуал. Один из крупнейших ученых своего времени, да? То есть человек, который там сидел за одним столом с Хорхаймером, Адорно, Маркузе и Фромом, да? То есть это реально крупная величина. И он коммунист при этом. не либерал, не черносотенец, не мракобес какой, а коммунист. И поэтому как можно о нем снимать вот этой власти, как о нем можно снимать положительный фильм? Конечно, он их враг, они его ненавидят. Ну вот
да, главное... Саш, вот сейчас, если бы не в ущерб времени, мы бы начали с тобой предлагать так называемые байопики.
Да.
Ефим Славский, не бойтесь, казак. Казак, не бойтесь. Министр атомной среднего машиностроения, министр атомной промышленности.
Ну, главный по ВПК в Советском Союзе.
Да.
Король ВПК.
Мы сейчас начнем этих людей со сложнейшими судьбами. Люди, которые решали эпохальные вопросы абсолютно. Саш, кто еще? Люди из разведгрупп, которые шли в Восточную Пруссию, практически, наверное,
смерть. Знаешь, вот тут еще подняли вопрос с выбором актера, да? Но у нас есть прекрасные актеры, Чернышов, да? Вот есть великолепный актер Кирилл Кузнецов, который как две капли воды похож на Зорге. Ну, почему было их не взять? Вот я, кстати, хочу обратиться, значит, к министру культур-мультур Мединскому. Ну, исправьте вот это позорище. Сделайте, дайте денег на хороший художественный фильм о Зорге с Кириллом Кузнецовым в главной роли, с нормальным режиссером.
Нет, чтобы нормальный сценарий, где автор сценария работает с
профессионалами. Где будет консультант из ГРУ,
конечно.
Сделайте, чтобы не позориться перед японцами, немцами и остальными. Просто то, что сейчас показано, позорят нашу страну. Просто откровенно. Жалко, кстати, хороших актеров.
Актер это вообще. Да. Актер это профессия вторичная. Сегодня ты играешь Машу, завтра ты играешь Дуню, а завтра ты играешь декабриста Пестеля. Ну и чего у тебя в голове? Ну, я опасаюсь. Актера можно найти любого, но надо еще уметь с актером работать. Вот мы смотрим, например, фильмы Сергея Урсулюка. Я вижу советскую школу, он умеет работать с актером. Актер даже не знает, что он может это сыграть, а он ему показывает, как это сделать. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Вопрос. Японцы все-таки помогали России, ну, имеется в виду революционерам, и в 1905 году, в первую революцию, и во вторую, в третью революцию помогали, и оружие поставляли, и деньгами помогали.
Вопрос.
И потом после... Да, вопрос. Сталин заключил мирный договор, и японцы спасали наших моряков, все время помогали. И когда Зорге взяли, он же очень долго ждал смертной казни, они все время просили Сталина и...
Это нет, мы, знаете, я прошу прощения, это
очень большая тема.
Слушать.
Японцы во время Первой мировой войны, действительно, русско-японской войны, они действительно выделили миллион йен, да, да, но я уже говорил, это
да?
40 миллионов долларов современными деньгами. Вот подумайте сами, можно на 40 миллионов долларов, вот сейчас дадут Навальному или еще кому-то, да, 40 миллионов долларов.
Мне!
Да, лучше Леониду. Можно на это, вот, ну вот что можно на это сделать? 40 миллионов долларов, да. А что мешало нам это делать? Я уже говорил во время Первой мировой войны, когда наш очень умный, талантливый офицер разработал план подрывной работы, ему там хамскую резолюцию начальник ГУШ написал. То есть, ну, они делали свое дело, да. А японцы вышли в 1931 году на нашу границу и создавали нам реальную угрозу. Они активно действовали в нашем южном подбрюще, в Синьцзяне.
Топили наши корабли.
Да. Ну, и американцы тоже, как оказалось.
С другой стороны, политика – это искусство возможного.
Они вступили в антикоминтерновский пакт. То есть они реально были нашими врагами. И все наши военные планы строились с расчетом, что Япония начнет войну на два фронта нам придется воевать. Поэтому Зорге и великий разведчик, что вот начиная с 1931 года, основной массив информации по политике Японии по началу войны шел от него. 10 лет подряд, 10 лет подряд, с 1931 года, когда они вышли на монгольскую границу, до ареста его в 1941 году. Поэтому он и великий разведчик, что он оказался в эпицентре главного удара на нас. И они этот удар готовили. Все это в Японии, это у нас отрицают, что не было планов, а в Японии-то они опубликованы, японцы-то все это опубликовали. Вообще удивляет вот это все. Поэтому то, что мы с ними подписали договор, и то, что там, извините, мы вынуждены были там держать столько сил, да? Конечно. Они были врагами, они воевали с нашими союзниками. Вот это, они воевали с нашими союзниками, и они напали первые. Они первыми были агрессорами.
Я отключил слушателя, я думаю, что я его отключил на том месте, где надо было покаяться. Да. Я думаю, он призывал всех покаяться перед японцами.
Ну, нет, ну это такая довольно распространенная, что вот мы с ними подписали договор, а потом...
Политика — это очень циничная
вещь. Нет, ну тут в данном случае ничего циничного нет. Они напали на наших союзников и с ними воевали. Да? Они уничтожили массу людей. Они воевали по всей Азии. Масса людей от них погибла. Это надо было когда-то остановить.
Спасали, да. Ага, топили наши корабли, а потом, чтобы не мучились, добивали их из пулеметов и из ручного оружия. Ну-ну. А
потом вспомните, вот, кстати, в этом фильме, это как раз хорошо, Хасан и Халхенгол.
Конечно. Да.
Где им надавали по зубам, после чего они передумали на нас нападать.
Лучше, да, на американцев, на англичан. А, пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, Александр Колпакиди.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Олег.
Скажите, собирался ли Советский Союз вступить в Тройственный Союз?
В Тройственный Союз? Это к фашистской Италии, Германии и Японии?
А, ну, нет, конечно, не собирался, и даже планов таких не было. Вы подумайте сами, этот союз назывался антикоминтерновский, а Советский Союз был той страной, где находился Коминтерн, и, естественно, основной... Финансирование Коминтерна шло из госбюджета СССР. Ну, не только, но в основном из госбюджета СССР. Поэтому и Молотов фактически был лидером Коминтерна. Ну, Димитров формально, но Молотов все время занимался этими вопросами и так далее. Как же мы могли вступить в антикоминтерновский союз? Нет, конечно, не собирался. И все разговоры о том, что там вот Сталин понимал, что рано или поздно война будет, он просто выигрывал время. Да, там вынуждены были идти на какие-то там уступки, там сейчас там по поводу базы на севере, там много спекуляций и так далее. Но без труда не вытащишь и рыбку без труда. Тут как бы немцы тоже были не идиоты, надо было как-то... Потом говорят о том, что мы там зерно кормили, извините, останки, которые мы сами сюда не могли, шли. Да, и об этом никто не вспоминает. Поэтому я думаю, что нет, конечно, ответ безусловно нет. Ни малейших нету свидетельств этого.
Пожалуйста, ваш вопрос очень короткий, это последний вопрос. Здравствуйте.
Сергей из Москвы. Скажите, пожалуйста, немножко не по теме вопрос.
Не по теме, нет.
Ну, давайте, ладно.
Еще один вопрос. Пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я узнал случайно, что в 51-м году наши в Корее надавали американцам, летчикам по шеям. Так называемый «Черный четверг» для Америки. Не могли бы подробнее об этом рассказать?
Угу. Ну, спасибо. Это, наверное, надо спрашивать Алексея Исаева, который да. будет. Да, это долгая история про Корейскую войну. И вообще это очень большая история. Участие там китайского миллиона, и участие там ООН, глупые ошибки, которую совершила наша дипломатия, благодаря тому, что там стало. Ну, и, конечно, отдельно это подвиг наших летчиков. И не только летчиков, кстати. Да. Кстати говоря, у нас вот у нас как-то вся история у нас евроцентрична. Да? Мы только Европу изучаем, то, что да, вот у нас, например, огромное количество наших добровольцев погибло во время китайско-японской войны второй половины 30-х годов, которая началась в 37-м году, да? Летом 37-го года. Там погибло в несколько раз больше наших советников, офицеров, специалистов, чем в Испании. Про Испанию полно, про это ничего. Да, вот это поражает. При этом, что Испания нам отнюдь не друг сейчас, НАТО состоит и так далее. А Китай — это страна единственная, это, что называется, наша последняя надежда. Это наше все, что они нас защищат, спасут и обогреют. Поэтому вот это удивляет. А в Корее действительно огромное, это просто... Нужна целая, я думаю, двухчасовая передача, и вот лучше Исаева об этом никто не расскажет.
Ну, кстати говоря, надо будет, Алексей, мы договаривались, именно Корейская война.
Да, да, да.
Именно война в Корее.
Там, кстати, игру играла большую роль. Там, например, целая была создана структура, которая собирала захваченное оружие, чтобы потом использовать это. То есть радиоразведка играла огромную. То есть наша помощь была колоссальная корейцам. колоссально. Ну и опять же, конечно, погибло довольно много действительно там летчиков. То есть это не так просто все было.
Действительно, там... и опять же, это вопрос тебе. Опять же, все эти рассказы, что наши летчики там всех в небе шашками порубали и без потерь вернулись.
Ну вот о чем спросили, это действительно исторический факт. Это одно из крупнейших поражений американской авиации вообще за всю ее историю.
Да, причем они же ведь готовились к этой войне, у них были новые самолеты, обученные летчики.
Но опять же, мы должны понимать, что вот то, что у нас называется восстановление разрушенного войной народного хозяйства, это вторая модернизация, которую провел Сталин. Вторая модернизация, и она еще долгие годы потом при Хрущеве, например, давала свой эффект. Да, то есть не только атомная бомба, через несколько месяцев после смерти Сталина водородная бомба, ракетный комплекс и так далее. То есть это все было создано вот в это время, когда страна была в руинах, разрушенная, но тем не менее была великая идея, которая вела народ. И был великий вождь, который не бла-бла-бла рассказывал, не говорил там ежегодные послания, а реально работу делал и работал.
До свидания, до следующего воскресенья, все будет нормально, услышимся именно в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Программа Леонида Володарского.